все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест» 100.9 FM. Начинается еженедельная авторская программа Елена Гонцевич «Философия отношений». В этот раз мы продолжаем общую летнюю тему, тему всей нашей жизни на самом деле. Счастье, есть ли оно и в чем оно?
Что я чувствую об этой теме? Действительно, всей нашей жизни. И вот вайшнавский этот вот, как бы вот это понимание абсолюта, неважно, вайшнавское, это просто религиозное понимание абсолютно, абсолюта Троица есть и в христианстве. И вот это три аспекта абсолюта – вечность, знание и блаженство. Здесь все. И сегодня хотелось бы поговорить о третьем, самом, можно сказать, ну, тайном или сокровенном этом аспекте. Называется оно блаженство просто, да. Но почему-то мы не управляем этим. Мы не можем вдруг раз и прийти в это состояние блаженного счастья, когда просто улетает все внутри, просто поет. И действительно этим может управлять, мы знаем кто, только Всевышний. И это счастье сокровенных отношений, которое берет самую суть, источник этого является, конечно, Бог, Верховный Господь, Верховный Господин всех чувств, всех творений, всего того, что мы видим и чувствуем. И отношения, конечно, я напомню, вечность, если с человеческих позиций мы хотим быть вечным, но необходимо как душа. То есть, если как душа, мы по-другому немножко смотрим на мир. И здоровье кажется очень важным. И мы понимаем, интуитивно понимаем, как быть здоровым, если как душа. А совершенствование, именно совершенствование с точки зрения того, что Господь, Он взирает, Он в каждом атоме, в каждом сердце, Он взирает на нас, видит нас, чувствует нас, и вот с этой точки зрения поймать своей интуицией, поймать, почувствовать Его присутствие. И самые, конечно, близкие отношения – это аспект блаженства, аспект, он еще называется Бхагаван, Бхагаван. Бог всеобъемлющий, всепроникающий Господь. Он дает нам эти сокровенные отношения, когда настоящее уважение, настоящее служение беспримесное, вот, настоящая любовь безусловная, отношения, когда видят друг в друге все нюансы, служат очень смиренно, с утонченностью и глубочайшим уважением. Именно вот такое, такие отношения, они являются...
Очень интересная тема утонченности, если можно чуть больше, что это имеется в виду?
Ну, вы знаете, я вот хотела вот в процессе это Хорошо. Раскрыть, но утонченность имеется в виду, что настолько мы чувствуем другую личность, что можем просто... Все его, вот как я вот хотела именно это и передать, все нюансы раскрыть личности, не себя в нем раскрыть.
А, чуткость, как, да, видимо?
Да, чуткость, угу, да, понятно. Чуткость. Вот, и, знаете, счастье проявляется в двух сферах, мы это уже говорили, когда у человека есть дело, дело жизни, дело, миссия, что ли, миссия внутри. Неважно, пусть маленькая, но это миссия. Вот что-то сделать для этого мира. И вторая сфера – это отношения. Вот о чем у нас сегодня пойдет речь. Но почему я обязательно сказала про дело? Потому что никакие отношения не раскроются, если нет вот этого дела, которому ты посвящаешь себя. Верующий посвящает себя Богу. Допустим, какой-то творческий, допустим, художник посвящает живописи, и в этом деле видит Бога и так далее. И знаете, чтобы вот раскрыть тему отношений, вот для меня ключевая вещь – это те тайны, которые от нас сейчас скрыты. Тайны. Первая тайна и самая важная тайна, которая скрыта от нас сейчас, как реально. Может, мы можем сказать об этом, но она скрыта, как чувство, что мы все являемся единым целым. Вся планета, даже вся Вселенная, но мы будем говорить о планете, потому что Вселенная – это более эзотерично. Ну вот, вся планета, мы единое целое, мы настолько взаимосвязаны, настолько взаимозависимы, что даже настолько, вот если кто-то где-то страдает далеко, мы чувствуем эту боль. Мы не понимаем, что с нами происходит, но это реальность. Просто мы это не осознаем. И на самом деле успех каждого из нас зависит от состояния полностью всего организма, общественного, природного организма в целом. И я хочу прочитать цитату Толстого, Лев Толстой, вот откуда я не знаю, это я вот взяла из книги Александр Которов «Магия счастья», книга первая «Любовь и вожделение». И монах сказал: «Слушайте же, я дам вам ключ к тайне. Если вы не поймете ее, верьте тому, что я скажу вам. Считать себя отдельным существом есть обман. И тот, кто направляет свой ум на то, чтобы исполнить волю какого-то отдельного существа, следует за ложным советом, который приведет его в бездну греха. То, что мы считаем себя отдельными существами, происходит от того, что покрывало иллюзии, ослепляет наши глаза и мешает нам видеть неразрывную связь с нашими ближними, мешает нам проследить наше единство с душами других существ. Немногие знают эту истину». И вот здесь автор Которов, Александр Которов, он говорит некое такое послание, которое мне тоже хотелось зачитать. «Наши тела были созданы Богом, и потому, наблюдая за их работой, можно многое понять. К примеру, самым ценным органом в теле является сердце. Без него ни один орган не сможет поддерживать свое существование. Но давайте посмотрим, как ведет себя сердце. Несмотря на свою значимость, оно работает больше всех. Даже мозг время от времени отдыхает, а сердце не останавливается ни на секунду. Постоянно принимая, отдавая, оно ничего не оставляет для себя. Но проведя параллели с современным социальным организмом, мы поразимся, в нем все совершенно иначе. Чем значимее орган, тем меньше он отдает и больше потребляет. По сути, современная социальная система искусственна, и существовать в таком виде долго не сможет. А почему я об этом говорю? Потому что настоящие отношения должны быть сбалансированы. И нужно хотя бы понимать, как правильно нам вести себя. Мы не можем за кого-то отвечать, но самое главное – нам вести себя как правильно. И я хочу привести самую, наверное, известную историю такой связи удивительной с Богом, которая дает связь со всеми. понимаете, со всеми. Удивительная связь. Она известная для всех, ну, я думаю, абсолютно. Это история об Иосифе, сыне Иакова. Библейская история, которую все знают. А я просто какие-то моменты хотела акцентировать. Иосиф родился, да. Он, я не буду вот все пересказывать, потому что все это знают, просто акцентировать. Он видел сны, да, сны о том, что отец и сыновья ему служат, да, поклоняются ему. И он любимым был, любимым. И от этого его братья позавидовали и его хотели убить. Но потом решили не убивать, продали купцу, купец потом его продал египтянину, который был близок с фараоном. И как он у египтянина? Он так вел себя удивительно. Вот это крайне важно, вот нужно почувствовать и понять, крайне важно. Он вел себя так, он не просто был успешен. Понимаете, многие успешны. Но, вот знаете, можно почувствовать эту успешность за счет каких-то махинаций или каких-то действий. Это же чувствуется. Сердце, оно всегда чувствует. Но Иосиф был простодушен. Он был удовлетворен. Он никогда ни на кого не обижался. Он не роптал. И все время повторяется в Библии, что с ним был Господь. С ним был Господь. Вот это крайне важно. Почему он не роптал ни на что? А чего ему роптать, когда у него Господь? Да, с ним такое случилось. Но что, если у него Господь? Он настолько удовлетворен. Ну, и значит, все знают, а что жена домогалась до него, жена этого египтянина, он попал в тюрьму из-за того, что она на него как бы наговорила. И в тюрьме тоже начальник сразу его почувствовал. Он просто не мог не откликнуться на эту внутреннюю энергию любви, которая у него была. А потом фараон, который именно сны, сон, который он не мог разгадать, Иосиф разгадал, и фараон его также почувствовал. И вот что происходит? Потом, ну, так и свершилось, вот его сны оправдались, что отец и сыновья ему поклонялись, да, вот эта история. Но он все простил, ему вообще это не волновало. Представляете, какая удивительная самодостаточность. Ведь какие с ним были тяжелые ситуации, но удивительная самодостаточность. Почему я вспомнила именно эту историю? Потому что сейчас в мире происходит переход к золотому веку. Вот сердца открываются, у всех сердца открываются. А ученые, значит, есть некое такое сердцебиение планеты. Частота Шумана, да, 7,83 Герца, да, частота планеты. Но смотрите, последние с 80-го года прошлого столетия она стала учащаться. И уже в 2017 году уже была частота 36 Герц. А сейчас, вот в 23-м году было последнее как бы официальное открытие ученых 190 Герц. Вот сейчас мы посмотрим на шкалу, что это означает. Это крайне важно на самом деле. Вот смотрите, я перечислю какие-то моменты. Гнев, раздражение 1,4 Герца. Гордость 3,1 Герца. Смотрите, низкие какие вибрации, медленные низкие вибрации. Благодарность 45 Герц. Великодушие 95 Герц. Сердечная благодарность 140 Герц. Сердечная любовь 150. Любовь бескорыстная, безусловная, в «Вселенская любовь» 205 Гц. И сейчас 190 Гц. Вот представляете себе, ученые говорят, что если мы на низких вибрациях, просто мы это будем чувствовать как боль, как разрушение, и просто действительно здоровье будет рушиться. 100%. Более того, все социальные механизмы, какие-то государственные, любые там частные, там любые сообщества, основанные, знаете, есть такая, ну, кучка, что ли, людей, которые держат это, допустим, правительство в государствах, или там, допустим, такая рабочая группа или совет, управляющий каким-то обществом, корпорацией и так далее. Если это будет основано на низких вибрациях, оно постепенно будет разрушаться. И это объективная реальность. И последний вот я хотела привести пример. Можно приводить вот такие примеры, как вот Иосиф, да, это святой. Это настоящая святость. Понимаете, это не какая-то вот, какая-то вот где-то там, а это вот такая истинная, настоящая святость. И можно приводить примеры святых в разных конфессиях. Но знаете, мне бы хотелось привести пример обыкновенного предпринимателя. Но он необыкновенен, он настоящий святой. Понимаете, когда приезжал к нему, это Эрвин Том, это, знаете его, это предприниматель, австрийский предприниматель деревообрабатывающей промышленности. Он, у него свой бизнес, предприниматель он. И когда к нему приезжал лама из Японии, он сказал такую удивительную вещь. Вы действуете так, чтобы не оставлять следы на земле. И он говорит, меня, говорит, это пронизало, потому что последние года я думаю, как сделать так, чтобы ничего не отходило, никаких отходов не было, чтобы это была действительно чистая промышленность. И знаете, он такой удивительный просто. Вот это честность, это настоящая святость. Вот для меня такие люди святые, потому что они делают нашу землю чистой, хорошей. Ну, вот смотрите, когда-то, когда он был молодым, это маленькая история, я быстренько расскажу, есть у меня еще время до 20. Когда он был молодым, он отправился работать лесником с молодой женой. Они только поженились. Никто туда не хотел ехать, потому что полгода он был в закрытом пространстве, не мог сообщаться с городами, там, селами. Ну, то есть там не было возможности проехать. И с ними поехал дед. И когда ему заказали для производства сделать заготовку, срубить деревья определенные, дед ему сказал, нужно в определенной фазе луны, при свете луны, это будут лунные деревья. Ну, Эрвин Том, конечно, не хотел ни в коем случае, но дед оказался настойчивым, они срубили, положили эти бревна. И также рядом потом приехали, ну, через некоторое время приехали и другие предприниматели тоже срубили обычные бревна и положили недалеко. И вы знаете, пролежали они там с полгода, потому что, ну, определенные обстоятельства. И те деревья потеряли свое качество, потому что их начал есть жучок. А эти деревья просто необыкновенные были. И потом ему дед рассказал, эти деревья, они, их не берет жучок, им не надо пропитку. Они стоят, как дома могут стоять больше 1000 лет. Их огонь не берет. Была проверка огнем, 3 часа был живой огонь на дерево, и дерево не подожглось. И он выпустил книгу «Тайный язык деревьев». Тут же началось гонение на него от разных предпринимателей деревообрабатывающего бизнеса. Они, значит, требовали, чтобы он закрыл, так сказать, свое производство, убрал книгу и так далее. Вот, Австрия закрыла ему все пути, то есть он перестал что-либо строить. Это было через какое-то время, конечно, вот когда он строительством уже занимался. Он написал книгу. И к нему приехал японец, лама буддийский, и сказал: у них храм стоит больше 1000 лет. Сделан из лунного дерева. И у них хранятся книги об этом лунном дереве, которое очень долго хранится. И ну вот, все, что он писал в книге своей, тоже и написано вот в этих древних-древних книгах. Японец сказал, что на самом деле, поскольку вы не оставляйте следы на земле, мы вам поможем. И через буквально несколько месяцев его книгу начали переводить на японский язык. Ему было очень много заказов, и он в Японии очень много всего построил. Также есть заказ в России на целый корпус университета, какого-то университета, из такого дерева. Вот этот человек, он говорит, он такие слова говорит: у нас нет кризисов, у нас только есть ложные идеи, ложные идеи. И также он сказал: самый подлый трюк, что на земле чего-то не хватает. Самый подлый трюк. Потому что сейчас производство делается как? Собственно, мы производители мусора. В природе нет ни одного живого существа, который производит мусор. Только человек. Мы производим, могли бы производить машины на очень много-много километров там пробега, да? Но производим мало. Почему? Потому что машины ломаются, новую купят. Потому что жадность, вот эта вот человеческая, вот низменная жадность, и она просто планету губит. И вот он, ну, вот я считаю, он просто по-настоящему святая личность. Вот. Почему я вот сказала именно про такого человека? Потому что отношения, вот эти сокровенные отношения, эти чувствительные отношения, это не только с людьми. Конечно, изначально с Богом, не только с людьми, но и земля, она нам как мать. Деревья, вся природа, это тоже отношения. Надо не забывать об этом. Вот. Ну, у меня еще есть, но, похоже, мое время вышло, поэтому вот можно обсудить. И
вот есть вопросы по поводу того, что вы говорили, и мне непонятно, возможно, слушайте, раз я не понимаю, наверное. Что такое эзотерично? Там вот был комментарий. Да.
Эзотерично, ну, то есть говорить о Вселенной, это сильно мистично, это не для обычного разума. У меня нету ни способности, ни Понятно. Квалификации вот на эту тему говорить.
Вы говорили, что выше... сердце незаменимо, но, я скажу так, ни одной секунды человек не может без почек, без печени, без легких и без мозга.
Согласна.
То есть не только сердце. Согласна. А сердце вообще в религии это, конечно, не биология. Сердце это образ ядра личности, суть его, вот как бы не имеет сюда насос. Mm-hmm. Тяжелые ситуации, которые были с Иосифом Прекрасным, вот именно эти тяжелые ситуации и спасли от смерти Египет и Якова. То есть суть этой книги не в том, что она такая хорошая, а в том, что это было провидение. Бывает часто тяжелая ситуация, но только они и спасают нас. Вот то, что его в рабство продали, то, что его там в тюрьму посадили, и через тюрьму он зашел в память уже самому фараону. Вот. Не было бы в тюрьме, не было бы фараона, так жизнь строена. И по поводу, что добро притягательно, да, но зло еще более заразительно. Вот в этом энергетика зла огромна. Есть такой смешной такой афоризм, как бы у нас на радио он часто звучит, что зло такое никакое, а вот оно, вернее, добро, а вот зло такое сочное, такое со звуком, такое шикарное. К сожалению, это вот так. Мы видим это по войнам, по другим страшным злым делам. И там еще вот была фраза японца, что значит «не оставляйте следы на земле». Это что за формулировка?
Это имеется в виду, что, ну, грубо говоря, просто сказать «не оставлять мусор».
А, ну, понятно. Понятно.
Да, вот это не оставляйте.
Сейчас, к счастью, появилось движение, но оно очень медленное, и даже в России оно появилось. То ли сначала это было просто раздельный сбор мусора, потом уже я сегодня буквально слышал, что кто-то из законодателей хочет запретить вот эту всю вот эту химию. Действительно, пластмасса долго разлагается. Хотя, вы знаете, в природе есть, Господь, видимо, усмотрел тоже провидением, некоторые классы микробов, бактерии, которые пластик едят. Перерабатывают. Угу. Да. Какой бы он ни был ядовитый, вот, тем не менее, они есть. Другое дело, что их немного, но, возможно, когда накопится критическое количество этого мусора, возможно, они быстро размножатся. То есть, есть небольшая крохотная вероятность, что это все со временем, но это очень медленно, конечно, происходит. Действительно, горы мусора, вот я же жил в те времена, когда все бумагу заворачивали, ну, мы сжигали, и все, у нас под частный дом, конечно. А вот сейчас я живу в квартире, и я один со своей женой, двое нас, да, получается, ну, внуки иногда приходят. Мы чуть не каждый день полную сумку пластика выносим. Вы правильно сказали, что вот какая-то игрушка, она весит 100 грамм, на ней 200 грамм мусора сверху. Ну, не мусора, а упаковки красивые. Такие они деньги тратят, просто удивительно. И это деньги...
Зачем?
Это, вот, ну, вот реклама, на мой взгляд, что такое, чтобы это такое большое, якобы красивое, это, наверное. Получается, половина стоимости этой игрушки – это вот этот мусор, который тут же выкидывается. То же самое с продуктом питания очень часто. Конечно, это удивительно. Началось все это как забота о ленивом человеке, которому неохота помыть посуду. И вот он каждый раз вилку выбрасывает, каждый раз чашку выбрасывает. Ну что ж, да, это, конечно, большая тоже угроза. По сути дела, океан уже страдает. Потому
да,
что там просто уже миллиарды тонн этого пластика, и в соленой воде оно вообще не разлагается практически, видимо. Еще в почве эти бактерии могут их найти, наверное, а вот там не знаю как. Но сейчас появились специальные такие суда специальные с тралами, которые ловят этот мусор, пытаются его перерабатывать, но это тоже очень все долго, и дело зашло слишком далеко, вот я согласен.
Очень далеко. И на самом деле все начинается с нашего сердца, что вот эта наша жадность создает, понимаете? Это создает все изнутри, приходит снаружи. Вот то, что нас окружает, это проявление нашего сознания. То есть что в сознании, что в мыслях, что в речах. Вот, кстати, о речи я хотела особо сказать. Вот, знаете, речь человека вот по ведам считается необходима приям сатьям. То есть сатьям – это говорить честно, правду, а приям – приятно. И вот смотрите, что получается. Ведь на самом деле жесткая правда, она не является правдой. Почему? Потому что когда человек ранит другого человека, он угнетает его природу, а природу человека кто создает? Бог. Понимаете, он создал его вот таким, да, вот у него сейчас, у него какое-то непонимание или еще что-то. А человек ранится, у него теряется мотивация к жизни, часто вплоть до депрессии. Допустим, это не только у детей, ведь источником мотивации любого действия является радость. То есть какой-то некий позитивный настрой, пусть хоть небольшой, но позитивный. Давление на детей, давление, допустим, муж на жену или жена на мужа. Допустим, жена пилит мужа. Ну что ты, вон там тот-то сделал гараж, а ты ничего не можешь. И вот знаете, раза три она скажет, и действительно муж скажет, махнет рукой и ляжет на диван. И будет лежать, и правильно сделает. А у него и не будет, у него ничего не сподвигнется на действие. Поэтому на самом деле вот речь чрезвычайно важна. И знаете, вот один японский ученый, сегодня вот прям Японию что-то вспомнила, он делал такой эксперимент. Он три банки с рисом поставил. Угу. На одной банке залил просто водой. Обычный сухой рис залил водой. На одной он каждый день, на месяц поставил. Одной он каждый день говорил «спасибо». Угу. Вторую банку говорила «ты идиот», что мы часто говорим даже детям. Ну, некоторые. Я вот... У меня вопрос не поднимется. Хотя вот все может. И третье – игнорирование. И что произошло через месяц? Там, где спасибо, рис ферментированный стал и приятно пах. Прям ферментировался. Там, где идиот, он покрылся плесенью. А там, где игнорирование... Там полностью рис загнил.
Да, это очень важная вещь. Я скажу так, что, может быть, не только у меня, но у меня точно есть такая проблемка, серьезная. Вернее, она проблема не для меня, а для тех, с кем я вот живу. Я такой самоодинокий, сыч такой, сам на себя настроенный. И вот это игнорирование, это вот как раз вот про мой вариант. Даже когда я в школе работал, как раз у людей полно, да и дома пятеро детей, и внуки сейчас. Все равно я как-то, жена замечает, и внуки замечают, и дети замечали. Как-то стремлюсь уединиться как-то. Хотя у меня работа всегда связана с людьми, но очень мало людей, вот вы, в редкое исключение, сумели пробиться сквозь такую невидимую защиту. И я... Много друзей пытались со мной подружиться, я их игнорировал. Вот я вроде рядом с кем-то живу, их слышу, но так, чтобы вот контактировать, а действительно игнорирование – это ну, для детской души, допустим, взять, да и для нормальной обычной души, это, конечно, ну, страшная вещь. Это страшно, на самом деле, это страшный вид ненависти. На самом деле это не особенность, а это именно неумение любить, неумение проявлять, видимо, неумение коммуницироваться, общаться. Это страшная, ужасная вещь. Просто, может быть, кто-нибудь в своей жизни что-то похожее обнаружит, что вот они тоже, как и я, не умеют именно, и не стараются, видимо, уметь, так скажем. Я буквально заставляю себя иногда подойти к жене и поговорить, буквально заставляю через силу. Я понимаю, что мы уже две недели молчим, но надо что-то поговорить. Я какой-нибудь там, ну, там, про какие-нибудь финансовые вопросы, там, что-нибудь душевное такое. Пытаюсь, буквально через силу. И то же самое было и с детьми, вот, к сожалению. И это, конечно, просто ужасно, потому что дети, они как цветы, им нужна эта вода общения.
Вы знаете, на самом деле это цивилизация. Это цивилизация, которая буквально, ну, Кали-Юга. Вот черный век на дворе, понимаете, мы все не умеем любить. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но мы все одинаковые. Понимаете, вот почему я вот говорила о том, что правду матку нельзя говорить, игнорировать тоже. Вот смотрите, если полубоги, вот, допустим, ангелы, да, по-христиански, если они придут нам на землю, для них все мы просто, ну, как бы уроды, ничего не умеющие, понимаете? И с этой точки зрения они бы могли нас просто вот пришпилить, сказать, ну, что с них возьмешь, понимаете? И, тем не менее, никакого вмешательства, вот это уважение. Мы должны учиться. На самом деле, вот вы говорите, а у меня тоже, у меня очень много вот таких неправильных действий. Мы все один в одном, другой в другом. Важно не то, что было. Вот прямо сейчас мы живем по-новому. Прямо сейчас. Мы в любом случае, эти 190 Гц действуют, а они включают высшие центры. Понимаете? И сейчас уже все должно быть по-другому. Мы начинаем другую жизнь прямо сейчас. Хотела одну вещь сказать.
Да, пожалуйста. Забыла. А, бывает. Ну что ж, что касается христианского подхода, вот пока вы вспоминаете, что касается христианского подхода к этой, так скажем, субидее, да, о таком очень важном подходе ко всему. В христианстве менее психологично. Если я так понял, вот сколько я вот понял, вас слушаю уже несколько лет. Христианство более похоже на такую деловую какую-то структуру. Там есть, конечно, уважение, там, конечно, говорится о любви, но не в плане утонченности, чуткости, хотя об этом есть там несколько моментов, а в плане каких-то глобальных вещей. Христианство такая штука, касающаяся больших пророчеств, огромных таких битв, страшных событий. Ну, не только христианство, иудаизм тоже, конечно. Ну, христианство – это ветвь иудаизма, как и мусульманство. Уж как там ни говори, это все равно это росточек оттуда, пускай сбоку. И, соответственно, человек, он как такая, такой винтик. От него почти ничего не зависит. И поэтому христианство предписывает ему каяться, так сказать, самосмиряться. И ничего плохого там, конечно, нету. Но недобросовестные проповедники и недобросовестные, соответственно, руководители иногда это используют, так сказать, для самовозвеличивания. Ну, невольно или вольно, там, уж Богом судья. Вот. Христианство менее психологичное. Вот что я хочу сказать по поводу всего, что вы говорите о счастье. Идеи счастья в христианстве вообще нету. Там есть идея долга. Человек должен, ну, по крайней мере, хороший человек, вот, быть не эгоистом, служить, так сказать, окружающему, социуму. Вот. И этим самым служить Богу. Вот это главная идея, на мой взгляд, конечно. Может, я неправильно понимаю христианство, простите меня, уважаемые слушатели, можете написать свои отзывы 8903-048-9920, ну, или на аккаунт Владимира Терентьева, окей.ру, на сайте sdradio.ru, можете оставить свои комментарии, в самом ли деле, правильно ли я понимаю христианство, но, на мой взгляд, вот это превалирует. А именно такая психологичность, такая глубокая разработка модели поведения. Хотя там есть советы, но они скорее такие фольклорного свойства. Хотя веды ведь тоже наверняка фольклор. Кто написал веды?
Веды записаны воплощением Бога. Угу. Называется Шактия-Веша-Аватара. Ну,
какие-то мудрецы, да, какие-то?
Живое существо, наделенное божественными полномочиями. Вьясадева, он написал веды.
Я так понимаю, это огромная книга, да?
Это огромная. Да. Она вообще, на самом деле, вы знаете, это, ну, так скажем, она уже есть. А в нашей Вселенной она проявлена в очень маленьком варианте. Хотя даже этот маленький
вариант... Но это 1000 страниц, да? Или это, больше? Или больше?
Это...
Есть такой вот... так сказать, в компьютере или в бумажном виде там, или еще в другом виде, вот это веды. Есть такое?
Вы знаете, даже только Бхагавата Пурана, вот Шримад Бхагаватам, вообще много томов, понимаете? Угу.
А больше сколько лет уже этому, ну, когда вот в первые известия появились об этих произведениях? Какой это век?
5000 лет назад.
О, это одна из самых древних. Да. Да. Пожалуй, самое на древнее. Потому что буддизм гораздо позже, просто гораздо. Это очень древняя штука, удивительная, да. Но в то время, видимо, не было, видимо, письменных вед, видимо, только были устно, наверное, или уже были письменные?
Нет, уже записанные.
Уже письменные были, да, таблички уже записаны. Были. Это очень древняя штука. Да. Ну, вообще, индийский язык, это же праматерь всех индоевропейских языков. Это вот
санскрит.
С чего начиналось, собственно говоря.
В Индии говорят на хинди бенгали, это
понятно.
Как бы немножко другой санскрит, ну, похож на санскрит, но другой. А, вообще, более чем хинди бенгали, русский язык похож на санскрит. А, когда приезжал к нам в прошлом веке, в 50-х годах прошлого века приезжал специалист по санскриту в Россию. Он приехал, и он был поражен. Он все понимал. Он говорит, это же санскрит. Там, допустим, мать Мратри, брат Братри.
Ну, это много языков. Индоевропейский семья так называется.
Да.
Индоевропейская. Там очень много похожих слов. Да. Очень много.
Ну вот санскрит, да, считается, вот русский язык близок к санскриту.
Сейчас-то мертвый язык, да? Им не говорят.
Ну, да,
так
им латинский. Не говорят.
Очень интересно, поскольку 5000 лет – это, конечно, что-то вообще невообразимое. 5000 лет назад даже еще не было этих пирамид замечательных, они-то возникли тоже позже снова.
Угу. Ну,
было
знаете,
2000.
Можно...
Ну, тут 4, наверное,
тысяч. Можно как-то об этом...
Да, конечно. Это огромный запас древности.
А я вот что хотела сказать вот про то, чтобы быть вместе. На самом деле мы, вот наше единство, то единство, которое закладывается Богом, оно, собственно, оно единственное может принести успех и удачу. Это как-то получилось, я уже не помню по какой причине, я слушала передачу или, может, читала о Рокфеллере. Вот. Совершенно не просто, случайно, так скажем. Знаете, ничего не помню. Единственное, что помню, он сказал, что одно из ключевых вещей, которое дает удачу в жизни, одна из ключевых вещей. Он сказал, что лучше... Если 100 человек будет работать, и результат будет 15%, нежели один человек, и результат 100%.
Это да. Вас спрашивает слушатель Моон, вы к какой касте себя относите? Вы применяете эту индийскую кастовую систему?
На самом деле, я ходила к астрологу по другим причинам, я не собиралась спрашивать. Он мне сказал, какая у меня... Угу. Это не каста. У нас это варна называется.
Ну, понятно, понятно.
Потому что каста – это нечто...
Уже более общественное. Да. Угу.
И такое, что не сдвинешь.
Да,
но
да,
варна,
да.
Они развиваются. Угу. То есть человек растет по варнам. Он может в прошлой жизни, допустим, быть вайшей и вырасти до кшатрия. И в этой жизни родиться уже кшатрия. Вот. Ну, мне бы не хотелось говорить
хорошо,
о своей варне.
Хорошо. Ну что ж, наше время совсем закончилось. Мы сконцентрировались сегодня на утонченности и чуткости. Это очень благотворно, я думаю, для грубых людей, для таких упрощенных. И вот, Максим, мы, понимаете, христиане, не знаю, все, не все, но многие, они себя очень упрощают. Как бы Христос говорил, что будьте просто как голуби и мудры, как змеи. Вот второе у нас не очень получается. Простыми быть умеем, даже, я бы сказал, банально простыми. А вот утонченными и чуткими спасибо за интересную тему. Здорово.
Ну, знаете, вот хотелось бы сказать, что самое главное – это сердце.
Да.
И вот у христиан очень много милосердия и сострадания. Что, мне кажется, это для нас большой-большой пример вот этого служения. Потому что, ну, утонченность часто офицеры вермахта были очень утонченные.
Ну, вот я почему и спросил.
В музыке,
да.
Понимаете?
Вы понимаете, есть убивали. Интеллектуальные утонченность. Это мы, надеюсь, не об этом говорим. А вот быть чуткими к вибрациям другого, вот о чем.
Ну, да.
Да, это большая разница. Спасибо огромное, до свидания.
Спасибо вам большое.
Все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме.